радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания мы открываем чтением и объяснением сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник седмицы 23 по Пятидесятнице. Затем в эфир выйдет краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни. Передача памяти митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева завершает этот час нашего вещания. Сегодня о неизвестных многим сторонах жизни митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима рассказывает наш автор Николай Данилович Матрусов. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 59-е зачало, глава 11, стихи с 29 по 33. Когда же народ стал сходиться во множестве, Христос начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Когда народ сходится во множестве, Господь дает ответ тем, кто требует от него знамения, удостоверяющего его небесное посланничество. Как часто в Священном Писании в устах Господа слова «род сей» — суровое обличение неверия. Бог отказывается дать знамение этому роду лукавому, кроме знамения Ионы пророка. В отличие от Евангелия от Матфея, знамение Ионы здесь не связано с его пребыванием в чреве морского чудовища и потому с воскресением Сына Божия в утро Пасхи. Это знамение и призыв к покаянию, обращенные Ионой к ниневитянам, одному из самых жестоких языческих народов древности. Проповедь Ионы была услышана. Царь и народ, сидя во вретище и пепле, отозвались на нее покаянным постом, в котором приняли участие даже животные. Подобным образом роду сему не будет дано иного знамения, кроме Сына Человеческого и Его проповеди. Есть одно только знамение — призыв к покаянию. Но не будем торопиться с выводами, будь то Бог скуп на знамение. Притча о богаче и Лазаре ясно показывает, что кто не кается, слушая Слово Божие, тот не покается, когда кто из мертвых воскреснет. Господь знает, что его проповедь среди иудеев не будет столь же действенной, как проповедь Ионы среди ниневитян. «Покайтесь, — говорит Христос, — ибо приблизилось Царство Небесное». Его призыв к покаянию — чудо крестной смерти и воскресения, одно и то же знамение, прообразуемое Ионой пророком. И те, кто отвергает это знамение, пусть не ищет больше ничего, кроме собственной погибели. Ибо Сын Человеческий есть знамение для рода сего. Мы слышим грозное предупреждение пренебрегающим этим знаменем. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их. Ей было неведомо духовное богатство Израиля, но она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона, потому что душа ее алкала истины. И вот здесь больше Соломона. Однако эти жестоковыйные иудеи не обращают ни малейшего внимания на то, что Христос говорит им. Хотя Он стоит посреди их, ни Невити, ни восстанут на суд с родом сим и осудят его. Они покаялись от проповеди Ионы, а здесь звучит слово самого Господа, несравненно превосходящее всякое иное слово, и никто из них не содрогнется, не покается, не обратится от злых путей своих. Дар Божий и ответственность за него неотделимы друг от друга. Некоторые из нас, наверное, помнят, как трудно у нас было для верующих достать священные писания в 60-е и 70-е годы прошлого века. А еще раньше, в 20-е и 30-е годы, можно было поплатиться свободой и даже жизнью за распространение Слова Божия. А теперь, пожалуйста, читай сколько хочешь, никого это не интересует. Нет на свете книги дороже Святой Библии. Но сегодня все чаще они могут цинично говорить как о классике, то есть как о книге, о которой всякий слышал и которую мало кому интересно читать. Нам дан дар слышать Слово Божие, и за этот дар мы ответим перед Богом. Мы свободны ходить в храм Божий и молиться там сколько угодно. И это тоже дар, который стоил кому-то жизни. Беда в том, что многие пользуются нынешней свободой, чтобы не молиться вообще. И за этот дар мы тоже ответим перед Богом. Если нам дан Христос и Христово Евангелие, и Христова Церковь, если мы наследники даров Божиих, но ни во что ставим их или отвергаем их, мы уподобляемся иудеям во времена земной жизни Спасителя, и мы подвергнемся такому же, как они, и горшему осуждению. Не может быть большего знамения от Бога, чем сам Бог, пришедший в мир на спасение всех. Какого же знамения, свидетельствующего о нашей вере, Бог ожидает от нас? Знамение жизни по вере, которую мы исповедуем. Богоизбранному народу был дан свет, и нам дается свет. Ибо Бог, зажегший свечу Евангелия, не поставил ее в сокрытом месте под сосудом. Христос не проповедовал где-то в углу. Великая милость Божия в том, что свет Евангелия поставлен на подсвечнике, чтобы все входящие в жизнь могли видеть его и могли видеть им.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал сирийцев строить открытую и мирную страну, укреплять национальное единство и решать все внутренние проблемы путем диалога. От всего сердца желаю вам успехов в построении новой Сирии, открытого ко всем и мирного государства, в котором уважалась бы религиозная свобода, в котором мусульмане и христиане, как всегда, жили мирно, сказал патриарх Кирилл в своей проповеди после совместного с патриархом Антиохийским и всего Востока и Игнатием богослужения в Успенском кафедральном соборе Дамаска. Слова патриарха Кирилла были встречены аплодисментами и возгласами «Спасибо, Россия!». Сегодня, когда Антиохийская церковь и народ Сирии проходят через серьезные испытания, я не мог оставаться в Москве, но пожелал быть среди вас, чтобы вместе с вами помолиться, чтобы своими, может быть, и слабыми словами, но вдохнуть в вас силы, цитирует предстоятеля Интерфакс-Религия. В свою очередь президент Сирии Башар Асад связывает большие надежды с состоявшимся визитом патриарха Кирилла в его страну. «Я убежден, что ваш визит будет способствовать укреплению отношений между нашими странами и развитию диалога между различными культурами, представителями разных мировых религий», — сказал Асад на встрече с предстоятелем русской церкви в своей резиденции в Дамаске. По его словам, у России и Сирии много общего как на уровне религий, так и на уровне народов. «Мы знаем, что Россия с самого начала твердо стояла на защите интересов наших арабских народов», — отметил президент Сирии. Московский патриархат прекратит отношения с теми церквами, которые подрывают традиционные нормы морали. Патриарх Московский всея Руси Кирилл заявил о том, что Русская Православная Церковь вынуждена разрывать отношения с теми религиозными сообществами, которые их пересматривают. По его словам, в последнее время для многих становится очевидной необходимость объединить усилия в противостоянии вызовам современной общественной жизни, процессам либеральной секуляризации, глобализации, кризису семейных ценностей, подрыву норм традиционной морали, сообщает синодальный информационный отдел. Некоторые протестантские церкви Европы и Америки в угоду новым веяниям отказываются от традиционных христианских ценностей, положительно относятся к абортам, благословляют однополые союзы, рукополагают в священный сан открытых гомосексуалистов. «Эти шаги недопустимы», — сказал патриарх. Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. В случае принятия документа апологетов нетрадиционных семейных отношений на территории города будет ожидать штраф, сообщил Интерфаксу глава парламентского комитета по законодательству Виталий Милонов. «Мы хотим оградить детей от этого. Если горе-либералы будут устраивать в школах, например, уроки полового воспитания и будут рекламировать эти ценности, они будут наказаны», — добавил он. Депутат подчеркнул, что законопроект направлен исключительно против пропаганды, тогда как за развратные действия против детей преступника будет ждать суровое наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний городского парламента. По благословению представителя Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд, архимандрита Олега Черепанина, Фонд Православной Церкви в этой стране издал книгу «Исповедь и причастие» на тайском языке, в которой подробно объясняется, как следует православным верующим подготовиться к таинствам исповеди и причастия, и раскрывается смысл таинств. «Необходимость данного издания продиктована увеличением православной паствы из местного населения», сообщает сайт Православной Церкви в Таиланде. Общий тираж составляет 1000 экземпляров. Житель города Боготоли Красноярского края, который 4 года не платил алименты, переменил свои взгляды на этот вопрос после беседы с православным священником. Примечательно, что в церковь мужчина пошел по совету судебного пристава. Он взял кредит в одном из банков и отдал все деньги бывшей жене, погасив долг в 184 тысячи рублей. Теперь судебные приставы надеются, что мужчина одумается всерьез и не откажется от выплат. Ведь их у него теперь 2 – алименты и кредит, сообщает ГТРК «Красноярск».
Дорогие наши слушатели, сегодня я с радостью приветствую в нашей студии Николая Даниловича Матрусова, который любезно ответил на мою просьбу и согласился принять участие в передаче памяти, совершавшейся 4 ноября на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы Высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева, митрополита Волоколамского и Юрьевского, бывшего председателя издательского отдела Московской патриархии. Сегодня в контексте нашей предварительной беседы с Николаем Даниловичем мы, наверное, коснемся не только личности владыки как такового, но и поговорим о тех удивительных людях, с которыми владыка встречался на протяжении своей жизни. Вот владыка Петерим всегда, насколько мы его знали, свою жизнь связывал с теми или иными проектами какими-то. Всем известен его самый главный, наверное, проект – это восстановление Иосифа Волоцкого монастыря, который просто чудом возродился благодаря стараниям владыки. А чего стоит приход на улице Неждановой, где владыка служил долгие годы? Это было такое молитвенное собрание, может быть, и московской интеллигенции, не только это. Владыка возрождал древнее богослужение, отчасти с элементами, наверное, нашего старообрядческого богослужения. Николай Данилович, мне хотелось бы, чтобы вы поделились с нашими слушателями воспоминаниями об этом выдающемся человеке церкви, настоящий церковный человек. У владыки 300 лет священства было в роду. Человек, который связывал воедино эпохи. Личность митрополита Петерима оказывала такое влияние на человека, который его знал, что уже забыть его было невозможно. Обаятельнейший человек, строгий, выдающийся, во многом непонятый своими современниками.
Добрый вечер. Вот когда меня Николай Владимирович попросил рассказать, вспомнить наши, прежде всего, поездки с владыкой Петеримом, старцем, я обратился к архимандриту Гермогену, который много лет хорошо знал владыку Петерима, был очень близок с ним. В свою очередь, сам архимандрит Гермоген, чтобы было понятно, он, можно сказать, был возлюбленным чадом великого старца Самсона Сиверса, более 25 лет был духовником в Пюхтинском женском монастыре, более 15 лет в Псковском женском монастыре, и сам почитает, преклоняется перед старцами. Ну, на мой взгляд, он давно уже тоже большой, выдающийся старец современности. Когда попросил отца Гермогена сказать несколько слов о владыке Петериме, отец Гермоген был очень лаконичен, но очень четок. Вот что он сказал. Владыка Петерим был первый глубоко православный человек. Не просто глубоко православный человек, но старческого духа. Несколько раз подчеркнул отец Гермоген. Он был глубочайший молитвенник, утверждает отец Гермоген. Это было совсем мало кому заметно внешне, но он был именно таковым молитвенником. Далее отец Гермоген сказал, приводя слова святителя Филарета, «Владыка Петерим жил в церкви и жизнью церкви». Это был нерв его, жизнь, его дух. Очень важно то, что владыка Петерим был глубокий патриот Отечества, русского Отечества. Эту боль у него всегда была присуща ему, и многие наши встречи с ним начинались и кончались обсуждением проблем русского народа, России и возможных каких-то путей помощи нашему народу, нашей России. Наконец, что самое интересное, может быть, для многих, владыка Петерим, по утверждению отца Гермогена, это просто так, это факт, он был тайный схимник. В схиме его имя – схим митрополит Рафаил. Это совершенно особая ипостась владыки, которую мало кто знал, его отпевали как митрополита Петерима. А это чрезвычайно важно, характеристика, особенность. Отец Гермоген в этой связи напомнил такой факт. Владыка Петерим очень почитал, знал уже ныне причисленного к лику святых владыку Зиновия, схий митрополита Серафима. И когда вот владыке Зиновию старцы, в частности отец Андроник, предложил принять схиму, владыка Зиновий сказал: «Ну, я митрополит, отче, может быть, и нет резона принимать». А отец Андроник улыбнулся и сказал, что схимники имеют совершенно особое место в Царстве Небесном. Поэтому, если ты хочешь, владыка, с нами быть поближе и рядом с нами, то есть смысл схиму принимать. После этого владыка уже Зиновий не сомневался. Владыка Зиновий был очень близок и неоднократно встречался с владыкой Петеримом, с Софии митрополитом Рафаилом. Поэтому это особая такая вот таинственная ипостась, которую вот приоткрыл немного отец Гермоген в разговоре со мной по просьбе.
Николай Данилович, но ведь об этом факте вообще никто не знает в церковном народе.
Кому нужно, те знают. Так живут очень многие старцы, и вот отец Гермоген, и многие другие. И владыка Петерим говорит об этом же, что будет время, когда самые главные старцы, они будут рядом жить, и их никто не будет знать, не будут видеть их. И более того, очень многие вещи будут сокровенны, они будут скрыты от людей во избежание искушений, по великому смирению. Владыка Петерим это скрывал до дня своей смерти.
У них перед кончиной состоялся такой уединенный разговор со святейшим патриархом, ныне покойным Алексеем II. По всей вероятности, это было известно и святейшему, конечно.
Святейший, да. Святейший, безусловно, знал об этом. Ну, теперь несколько слов о моем знакомстве и общении с владыкой Петеримом. Я был с ним знаком, наверное, с начала и, может, середины 80-х годов. Мы очень сошлись быстро как раз на вот том уровне, на почве почитания старчества, старцев. Ведь сейчас некоторые проповедники, причем известные и московские, утверждают, что старцев уже нет, нечего к ним ездить, это вообще как-то так все не то, вот не надо, вот живите так и так далее. Не надо никаких старцев искать. А владыка Петерим, будучи сам старцем, он настолько это почитал, старчество. Я когда-то в одной из поездок спросил владыка, а вот мы ездим к старцам, а какой у вас главный мотив поезда к ним? А он сказал несколько мотивов. Во-первых, прикоснуться к благодатной силе Божьей, которая у старцев имеется. Поклониться этим молитвенникам, этим страдальцам. Ну и, наконец, обрести такую молитвенную связь, потому что, побывав, друг друга узнав, мы потом уже на всю жизнь соединяемся молитвенно с ними. И вот однажды владыка услышал в разговоре со мной, он иногда вызывал меня, мы встречались с ним, беседовали на разные темы. И он услышал про отца Антония, скиигумен Антоний, который жил в Ярославле после многих лет пребывания на Кавказе в горах. Это такой особый подвижник. Он подвязался в Глинской пустыне, в Псково-Печерском монастыре. Вот у меня есть письмо старца Самсона Сиверса. Он еще был тогда иеромонах Симеон. 59-й год. Вот он дает характеристику отцу Антонию скиигумену, что податель всего письма монах Антоний Белов, мой духовный сын, искренний монах и исключительной честности, прост сердцем, целомудренен, трезвен, послушлив. И еще добавляет, что он гражданин, искренний гражданин великой Родины, которой он гордится и может беречь, если ему это будет поручено в каком-либо деле. Это такое письмо написано одному игумену в монастырь. Так вот, когда владыка Петерим услышал о том, что скиигумен Антоний был много лет связан и со старцем Самсоном, он попросил меня, чтобы я его отвез к отцу Антонию. И так как я много раз уже до этого бывал у отца Антония, и вот у меня в записках я нашел 29 ноября 1992 года мы поехали к отцу Антонию. Было очень холодно, был сильный мороз. В Ростове мы заехали в монастырь Свято-Иаковлевский, поклонились владыке мощам тех угодников и приехали в середине дня к домику, где подвязался отец Антоний. Отец Антоний никогда не выходил из своего дома. Обычно надо было стучать, иногда через забор перелезать. Но как только мы подошли к калитке, на крыльце показался отец Антоний босой. Он всегда выходил босой, синие красные ноги, мороз минус 20. И владыка зашел к нему, и они вместе провели более 3 часов. После этого владыка Петерим сказал мне, что эта поездка чрезвычайно важна для меня, потому что многие вещи я проверил, поверил, и мы у нас с отцом Антонием единодушное мнение по важнейшим событиям церковной жизни, государственной жизни. А в это время продолжался распад России. Отец Антоний кричал криком с болью с великой, видя, что творится с нашим Отечеством. Владыка Петерим намного более сдержан, но то же самое с такой же болью воспринимал все происходящее. Потом я, уже приехав сам к отцу Антонию, спросил его о владыке Петериме. А отец Антоний очень многие боялись, многие не любили, потому что он обличал, он был настолько обличительный старец и говорил самого-самого яблочко в сердечко, поэтому многие его очень боялись. Побывав у него второй раз, уже многие не ехали к нему. Но он про владыку Петерима сказал: это истинный, это настоящий владыка. Это оценка, которую трудно было даже придумать и почувствовать, что может так сказать отец Антоний с его невероятной щепетильностью, строгостью по отношению к любым, особенно к святителям, особенно к владыкам. Потом прошло некоторое время, и владыка Петерим несколько раз уже до того обращался ко мне, чтобы я его отвез к матушке Макарийской, монахине Макарии, которая подвязалась в Смоленской области, в селе Тёмкино. Я к ней ездил много лет, более 10 лет, был у нее более 150 раз, и владыка это знал, он спрашивал меня много раз про матушку. Однажды мы все-таки собрались, он много раз мне напоминал, и 1 января 1993 года, как раз тот год, когда матушка Макария потом, она в июне уже умерла в том же году, мы рано утром, за 2.5 часа, там был водитель у владыки Григорий, шофер, очень быстро, потому что улицы все пустынные, Новый год, все празднуют, все. Мы доехали до матушки Макарии. А матушка Макария встретила нас слезами. Она последние годы часто, когда приезжала, особенно начинала жаловаться, плакать. Об этом можно долго рассказывать. Владыка Петерим с такой любовью ее воспринял, он приготовился очень серьезно, матушку Макарию причастил, после этого матушка встрепенулась, она ожила, а владыка Петерим благословил матушку Макарию четками, и матушка Макария стала его просить еще приехать к ней, а владыка Петерим встал на колени перед матушкой Макарией. Они тихонько стали беседовать. Вдруг матушка сказала громко: «Мне так жаль, что с Россией расстанемся». И владыка сразу же спросил матушку: «Матушка, неужели Россия не возродится?» И матушка Макария на это ответила: «Уже поздно, Россия на соль переводится». Так глубоко таинственно матушка ответила владыке, а владыка сказал: «Николай, запиши слова, которые матушка сказала». Я записал эти слова. Потом матушка, по моей просьбе, я попросил, она, когда мы уезжали часто, я приезжала с разными священниками, монахами к матушке, и она на дорогу пела такую песню благословения: «Сей дом благодатный». Я попросил, и в это время уже матушка редко даже улыбалась, редко совсем не пела, она для владыки так немножко запела, и у нее так получилось хорошо, и снова стала просить владыку, чтобы он приехал в обязательном порядке, усадила нас за стол, благословила нас, накормили. А когда я взял у матушки благословение на коленке, владыка неожиданно, я даже не видел потом, а какую-то из встреч нашей с ним, он дал мне фотографию, где матушка Макария меня благословляет. Это редчайшая фотография, больше я не знаю фотографии, где было бы видно благословение матушки Макарии. И он себе тоже оставил такую фотографию. Он был очень удовлетворен. Он ехал от матушки Макарии очень радостный. Были еще у него разговоры с матушкой, но это такие уже разговоры, которые они так не для общей публикации.
Он не возвращался потом к этой фразе, Николай Данилович, в России переводится на свой?
Неоднократно мы с ним беседовали, но тоже, к сожалению, не все разговоры, которые мы с ним вели, можно даже сейчас их поднимать. Боль у него великая была, боль за Россию, за Отечество, более конкретно за русский народ. А о русском народе он особенно переживал, особенно особенно тревожился, видя, когда уже разрушена была Россия вдребезги, и это приносило ему великую боль, но при этом он держался исключительно аристократически. Вот я приведу потом пример, какой он все-таки был, на мой взгляд, аристократ духа, неповторимый. Второго такого аристократа духа я просто не знаю. Через некоторое время уже матушка Макария отошла в Царство Небесное, и прошло 4 года. И 5 августа 1997 года мы с владыкой Петеримом, мой крестник Геннадий за рулем, тоже тамбовский, кстати, он из Тамбова родом, и мой сын Данила, мы поехали к другой старице, в Брянскую область, матушка Ксения. О ней несколько слов я скажу, потому что ее менее, наверное, знают, нежели матушку Макарию, пока о ней ничего не написано, хотя у нее род по отцу 200 лет, священнический род. Отец Кирилл, ее священник, протоиерей Кирилл, он был расстрелян в 37 году, но до этого его требовали от него отречения от Христа, загоняли иголки под ногти, а он все это претерпел. А матушка Ксения более 35 лет лежала парализована. Она не могла ни ножкой, ни ручкой шевельнуть. Если матушка Макария могла ручкой, иногда очень даже прилично по головке благословить, ударить, а матушка Ксения была полностью парализована. А когда я рассказал про матушку Ксению, владыке Петериму, про ее род, он сказал, мы обязательно должны побывать у матушки Ксении. А о матушке Ксении еще 2 слова. Я однажды дерзнул и спросил про молитвы о матушке Ксении. Да, первый раз, когда я приехал к матушке Ксении, и ей сказал, что матушка, это меня, наверное, вот так Божья Матерь привела к тебе, потому что я ездил к одной старице много-много лет, а она уже умерла. А матушка Ксения улыбнулась и говорит, я знаю, кому ты ездил к матушке Макарии. И я сразу понял, что из себя представляет матушка Ксения. Так вот, матушка Ксения однажды призналась мне, когда я молюсь, то очень часто вижу раскрытые небеса и Спасителя, который сидит на облаках. А я спросил ее, а Матерь Божия ты видишь? А она ответила, ее я редко вижу, а Ксению блаженную. А она, отвечает матушка, она всегда рядом со мной. И когда еще матушка была инокиня, она была сначала Мария, потом инокиня Пелагея, и мы приехали с отцом Гермогеном совершить постриг монашеский, и отец Гермоген ходил, крутился по комнате, готовясь, и говорит, вот какое имя дать вам? Он сначала на «вы», как же у вас вот имя в монашестве? Вот, может быть, Екатерина у нас была, старица великая в Пюхтице. А матушка лежит, улыбается, говорит, да, он говорит, Екатерина. Он ничего не знал о том, как матушка почитала Ксению Блаженную, и сколько раз Ксения Блаженна возле нее была, и всегда пребывала. И вдруг отец Гермоген остановился, подошел, плотно говорит, ты будешь Ксении, в честь Ксении Блаженной. А матушка улыбнулась и говорит, конечно, я знала, что буду Ксении. Вот такое было у них общение. Так вот, мы с владыкой Петеримом вот к этой старице матушке Ксении поехали рано утром, отъехали 10 км, вдруг владыка говорит, я и патриархию забыл. Уже начинались эти пробки, пришлось возвращаться. А далее было еще 2 искушения. 2 срывался капот на машине, стекло превратилось у нас переднее. То есть едва там как чуть-чуть было там какое-то там как пятак, стекло, которое можно было там что-то видеть. Нас остановило 1 гаишники, 2. Ну, владыка, когда выходил, нас быстро отпускали, но была очень тяжелая поездка. Но когда мы приехали, владыка исповедовал, причем глубоко, матушку Ксению, потом причастил ее. Матушка, у нее были очень сильные боли уже в это время. Вот, она сразу успокоилась, была очень рада, также приглашала владыку, просила, чтобы он еще приехал, хотя она была исключительной скромности. И владыка назад ехали, он снова улыбался, снова был такой радостный, вот как после возвращения от отца Антония, от матушки Макарии, от матушки Ксении. Потом прошло еще некоторое время, и владыка напомнил мне, что я давно обещал, что мы побываем с ним у отца Гермогена, которого он тоже очень почитал, и у отца Николая Гурьянова на острове. Ситуация была сложная, я долго собирался, но я работал в это время в Совете Безопасности, и когда владыка уже окончательно наметил этот день выезда, это было воскресенье, я понял, что там меня уже собирались со мной расставаться, и я понял, что я его до конца не смогу сопроводить, я не знал, как об этом сказать владыке. И вот мы выехали из Москвы и приехали в монастырь Иосифоволоцкий. Владыка Петерим нас принял, он много взял гостинцев, он взял там замечательное вино и так далее для отца Гермогена, для отца Николая. Я с трепетом сообщаю ему: «Владыка Петерим, я не смогу дальше поехать, мне надо быть завтра на работе». А владыка был невероятно огорчен, невероятно. Но ни одного упрека, вот это аристократизм его духа проявился, он меня благословил, расспросил, что да как, почему, говорить, я буду молиться. Ну, так как сопровождал его мой крестник Геннадий, с которым мы ездили уже к матушке Ксении, он его уже хорошо знал, ну, тем более, что он его, можно сказать, своего рода земляк тамбовский, то владыке Петериму было достаточно просто ехать, они поехали, а потом были эти рассказы удивительные. Как владыка общался с отцом Гермогеном, а особенно с отцом Николаем. Отец Николай и владыка Петерим, отец Николай был до того рад. Вот у меня есть фотография, надо другие найти фотографии. Когда хотели их вместе Геннадий сфотографировать, а отец Николай говорит: у меня нет креста на мне. А владыка Петерим снял свой крест, надел на отца Николая, и они, ну вот, просто светились они вместе. Вот Геннадий рассказывал, как это было радостно, как они не могли расстаться друг с другом. Вместе они были более 2 часов укрыты в домике. Владыка Петерим был очень рад, очень доволен этой поездкой. Но и потом еще 2 несостоявшиеся встречи, чрезвычайно серьезные. Во-первых, вот в Москве 5 лет назад, как отошел ко Господу великий старец отец Михаил Труханов, который 5555 дней был в заточении, в ссылке. По милости Божией я с ним тоже много лет очень общался, и ездили мы к матушке Макарии, он ее отчитывал, это был большой старец. И владыка Петерим про отца Михаила много знал, они пересекались, но вот он мне несколько раз, на моя вина, несколько раз он просил меня: ты должен, мне нужно обязательно пообщаться с отцом Михаилом. Отец Михаил спрашивал меня, говорит: ну когда будет владыка здесь, когда он придет. Причем отец Михаил жил в Москве, Новослободское метро рядом. Вот такой промысел, не удалось пересечься. Это, я думаю, что по моей вине, но молитвенно связь, как отец Михаил среди многих-многих тысяч имен, которые он поминал ежедневно, совершая литургию, и владыка Петерим, они друг друга молитвенно все время поминали, очень почитали. Но вот встреча эта не произошла. Проявление вот этого удивительной любви, тоже такой самой искренней, глубокой, и проявление вот почитания старца у владыки Петерима. Во-первых, побывав у отца Антония, он потом неоднократно, он постоянно спрашивал меня о нем, передавал поклоны, и когда отцу Антонию нужно было уехать, покинуть свой домик по многим причинам, и я об этом сказал владыке Петериму, он моментально выделил «Черную Волгу» и поехали к отцу Антонию, его отвезли туда, куда нужно было отвезти. И до последних своих дней владыка Петерим часто сам, он звонил мне и говорит: «Николай, а как наш старчик?» Потому что он видел, насколько болен был отец Антоний, и он как переживал за него. Так вот, сейчас ныне живущая великая старица, схимонахиня Феодосия в Рязанской области, по милости Божией, я тоже много с ней лет, очень много общаюсь, у нее, как и у матушки Макарии, был период, когда возле нее жили и ее опекали тяжелые люди. мягко говоря, тяжелые люди, а вообще люди, которые приносили большую боль. И вот был эпизод с матушкой Макарией, когда она обратилась ко мне, заплакала и сказала: «Николай, забери меня к себе домой, я никуда не могу, но к себе забери, я не могу здесь быть, больше у меня нет сил, я здесь умру, потому что меня здесь, они меня в могилу сведут раньше времени». Я уже договорился с мамой, с женой, условия-то такие достаточно скудные были, но договорился и приехал к матушке, говорю: «Матушка, все, комнатка есть, мы будем, вот, режим, как ухаживать будем с тобой и так далее». А матушка Макария сказала: «Нет, спасибо, но Божья Матерь меня не благословила, где я родился, там пригодился, я никуда не поеду, спасибо, спасибо, но не буду, не поеду». Так вот, у матушки Феодосии, у нее была одна помощница, матушке было очень тяжело, и часто приезжала, она только со мной могла всплакнуть. И однажды, и рассказывала, это очень долго рассказывать, вот однажды она сказала: «Николай, я не могу больше здесь быть, забери меня, пожалуйста». И я поделился с владыкой этими мыслями, он очень хотел матушку навестить. Владыка говорит: «О, вот то, что мне надо». Не зная еще, не видя матушки, он говорит: «Мне в монастырь такую старицу». Он расспросил меня немножко о ней. «Я ее заберу». А потом прошло некоторое время, он сказал: «Келья готова. Езжай, матушку Феодосию предупреди, мы к ней едем и ее забираем». Все, приготовил машины, как мы ее будем везти. А матушка Феодосия более 50 лет также парализована, не может ни рукой, ни ногой шевельнуть. Я поехал к матушке Феодосии. Я говорю: «Матушка, все, милость Божия, слава Богу, владыка Петерим тебя забирает, мы приедем через неделю к тебе, заберем тебя, отвезем в монастырь, тебе келья, там выделены за тобой будут люди такие ухаживать, и владыка будет рядышком с тобой, он очень рад, что он тебя забирает». И матушка Феодосия ответила мне, что: «Матерь Божия не благословила, я отсюда никуда не уеду, как бы ни было. Иначе, говорит, вот мы теряем венцы, когда теряем то место, на которое нас определил Господь и Божья Матерь». Вот какое поразительное качество, свойство владыки Петерима. Но и вот я еще, в мире-то ничего случайного нет, когда я чуть-чуть собирал свои мысли, прежде чем вот вспомнить владыку Петерима. Я вот был тоже 4-го сейчас на его могилке, светлый, вся в цветах, и там же в храме. А потом после службы вечерней я поставил свечку большую, пошел на могилку, а свеча горела, освещала все. Поразительная у него могилка. Но что удивительно, в этом храме, если вы обратите внимание, духовской храм на Даниловом кладбище, одна из самых ярких, впечатляющих икон старых в серебряном окладе, это икона трех святителей. В центре святитель Петерим Тамбовский, а слева к нему наклоняется священномученик-патриарх Гермоген, а справа святитель Иосаф Белгородский. Это ведь иконы святителя Петерима, они очень редкие, особенно в Москве, вообще не часто их встретишь в наших местах. А тут на расстоянии 200-300 метров от могилки это удивительная икона владыки святителя Петерима Тамбовского. Я думаю, что это не случайно, поэтому, когда у кого будет желание посетить могилку владыки Петерима, я думаю, есть полный смысл заходить в храм и святителю Петериму Тамбовскому тоже ставить свечку. И еще вот второе совпадение, оно тоже не случайно. Вот всех, кого он навещал, владыка Петерим, с кем он общался, вот есть в Святом Евангелии, есть такие удивительные слова, как Спаситель предложил рассадить людей по купам, купы по 50, по 50 и по 50, чтобы накормить хлебами людей. Так вот, глубокий смысл всего этого заключается в том, что вот люди идут в Царство Небесное своим путем, но в некотором роде своими купами, своими, может быть, отрядами. Так вот, владыка Петерим был в особой купе. Это купа, вот все старцы, которых он навещал, это его купа. Более того, вот такое удивительное совпадение, обратил внимание. 24 августа, в этот день, в 79-м году, умер отец Самсон Сиверс, отец Николай Гурьянов в 2002 году, и родился отец Антоний Скигумен, Антоний Белов в 1931 году. Поразительно, в один день. Вот такие совпадения. Вот владыка Птерим на Казанскую икону Божьей Матери умер, а эта икона была так почитаема отцом Самсоном, отцом Николаем Гурьяновым, отцом Антонием, матушкой Макарией, матушкой Ксении, матушка Феодосия почитает все, отец Михаил Труханов. Вот такой мир, он тесный, и вот такие купы, они, мне кажется, очень ярко проявляются, или вот владыка Синовийский, митрополит Серафим. Так что Царство Небесное великому владыке, митрополиту Петериму, Схи, митрополиту Рафаилу. И дай Бог, чтобы мы у него могли научаться прежде всего, вот на мой взгляд, благородству. Вот православный человек должен быть обязательно аристократом духом. Аристократ духа – это чрезвычайно важно. Не плебей духа, а аристократ духа. Аристократ духа – вот его главные черты, это самая главная особенность черта – это чувство вины. Перед Богом, перед Отечеством, перед родными, перед близкими. Это главная черта любого православного человека должна быть. У владыки Петерима вот этот аристократизм, чувство вины, оно глубоко присутствовало. В отличие от плебея, потому что можно быть числиться православным, но при этом пребывать все время в обиде. Вот главное состояние, чувство плебея, духа обиды. Обида на Бога, на Отечество, на людей, на близких. Все что-то не дали, что-то кто-то кого-то обижает. А в итоге вот плебея духа создают все эти перевороты, революции. Они всем недовольны, не принимают Божий промысел. Вот владыка Петерим, он был исключительно благородный. Аристократ духа. И дай Бог нам у него хоть чуть-чуть вот этому научиться, чтобы мы своим просто образом жизни являли пример, что такое и кто такой должен быть православный.
Николай Данилович, мы с большим вниманием прослушали трогательнейший рассказ, который вы сейчас нам предложили, и образ владыки встал действительно перед глазами, потому что те люди, которые его знают, они еще раз соприкоснулись с настоящим живым митрополитом Петеримом. Вы так изложили это все трогательно. Я хотел только отметить, что вот эта черта, которую претерпели многие великие старцы при жизни и даже ближе к кончине своей, непонимание близких, различные лишения, телесные болезни, гонения, на самом деле, такие, от самых-самых ближних людей. Это свойственно было и отцу Самсону Сиверсу, которого свои же монахи сжигали его мантию, выгоняли из монастыря. Отцу Схи архимандриту Тихону Агрику в Схиме Пантелеимону, которого гнали и издевались над ним. И свои же тоже клеветали на него. Отец Кирилл Павлов, который был, по сути, удален из строить Сергиевой лавры, как не говорят, что он там нуждался в лечении, но он был оторван от братьев, от своей любимой лавры. Отец Даниил Сарычев, который претерпевал от самых близких, вот по рассказам людей, которые его знали, различные настоящие гонения. И сам владыка Петерим перед своей кончиной, он ведь, по сути, принял вот такой венок страдальца, потому что он был лишен всех регалий, постов. Он был лишен главного дела своей жизни, которому он отдал все свои силы. Это издательский отдел, который был создан под его руководством. Это было его детище, наверное, самое любимое, что он собрал за свою жизнь. Удалось ли вам пообщаться с владыкой вот перед его кончиной? Потом вот эта болезнь, да, которую он тоже нес со смирением. Как он все это принимал?
Ну, это очень правильно, вот, Николай Владимирович, вы заметили. То, что вот как владыка все переносил. Несколько раз мне удалось в последние годы, когда он уже болел, с ним общаться. Меня поражало, самое главное, то, как он благородно, без ропота, без какого бы либо осуждения, он переносил вот эти все испытания, которые на него вот так обрушились внезапно, казалось бы. Но мы знаем, да, это для того, чтобы был истинный венец, Господь так попускает именно в конце жизни, когда сразу пришла беда, отворяй ворота. Так вот, у владыки и болезнь тяжелейшая, никак, вот никак, вот он не роптал. он терпел. Его, конечно, детище, это издательский отдел. Пресеклись многие общения, которые ранее были, и которых он вдруг так внезапно был лишен. Всегда вот я у него, когда бывал, я поражался, и потом это для меня был большой очень пример научения. Никакого ропота, так же благородно, так же аристократично духом. Вот это тоже осознание внутреннее, вот да, я виноват, никакой обиды, это поразительно, это очень трогательно для меня вот были эти общения последних лет. Иногда он вызывал, он звонил, иногда просил подъехать, и иногда мы несколько часов проводили. Были разные попытки. Думал он все время об Отечестве, о России, о русском народе. И разные попытки, очень интересные мысли, сейчас о них не время вспоминать, но сколько было обещаний. Владыка Петерим при его глубокой проницательности, духовности, он в некоторых отношениях был как ребенок. Он был доверчив. Вот я с кем встречаюсь, вот такие же старцы, бывает, вот им дух подсказывает, а они все равно, они не хотят плохо думать. Он доверчивый, простой, и поэтому сколько раз люди, которые, я просто свидетель, много чего нам обещали, очень много, масштабные там проекты и так далее, они просто обманывали, они уходили в сторону, а потом тем более отвернулись, когда у владыки начались вот эти поношения. И владыка все это воспринимал очень мужественно, очень благородно, я бы сказал.
А если вспомнить то время перестройки, когда дали свободу прессе, но на поверхность-то вылезла на самом деле желтая пресса, которая клеветой обрушилась на видных наших церковных деятелей. И я помню вот ту травлю, которой подвергся митрополит Петерим, в чем только его не обвиняли. И со стороны его никогда не было слышно или известно о том, что он что-то говорил в свою защиту. Вот это тоже, наверное, такой подвиг.
Да, это поразительно, потому что, да, но перестройка – это разрушительная революция, которая была и предназначена для разрушения России. А владыка ведь, если вот так вдуматься, род священнический его, это же сколько, 300 лет, Нечаевы, священники. И он весь пропитан этим духом. Поэтому опуститься, снизойти, ведь в Святом Евангелии Спаситель тоже, когда его, он молчит, не отвечает, от него требуют, на него ярится, злобствует, а Спаситель молчит. И вот владыка Петерим, кстати, вот сейчас я вспомнил еще одна особенность его, меня тоже она глубоко всегда поражала, очень привлекала. Владыка был исключительно немногословен. В самых главных вещах исключительно. Он мог одна-две фразы сказать, и они все раскрывали для меня. Мы ездили, когда он в поездках, он был все время в молитве. Поэтому его отвлекать нельзя было. Он сам, если вот многие приходилось там с священниками ездить, общаться, и сейчас иногда устаешь просто от этого многословия. А владыка Петерим очень немногословен. Он все время в себе, он все время собран. И поэтому, тем более на вот эту желтую прессу, как вы сказали, на вот это безобразную ложь бесконечную, он, конечно, не мог реагировать. Хотя, конечно, он понимал, знал, это больно было все воспринимать. Но снова его вот это благородство, высочайшее аристократизм духа, истинное православное восприятие он проявлял. Он шел тем же путем последние дни, последние годы, путем Спасителя, путем поношения скорбей.
Спасибо, дорогой Николай Данилович. Мы сегодня вспоминали о высокопреосвященнейшем митрополите Петериме. Я хотел бы только закончить словами. Вот, когда мы встречались последний раз с владыкой, мы ехали долго из Сергиева Посада в Москву, говорили о разных вещах. Накануне записали передачу о его близком друге. Был протоиерей, профессор Московской духовной академии Алексей Данилович Остапов. Они очень дружили. Владыка записал свои воспоминания. В Денежном переулке был маленький фонд такой, как бы микроиздательский отдел. Владыка сохранил самое дорогое, что у него осталось. Там и произошла эта запись. Я помню слова владыки. Я когда встретил его, вот мы говорим, владыка,
Слава Богу, что вы встретились. Как долго мы не встречались. А произошел действительно какой-то перерыв, потому что я работал у владыки в год тысячелетия крещения Руси. И владыка сказал, да, теперь мы никогда не расстанемся. Давай сделаем так, чтобы мы никогда не расставались. И вот это вот слово, оно до сих пор звучит. Спасибо, дорогой Николай Данилович. Я надеюсь, что сегодня мы вспоминали не только о владыке, и о тех всех близких, святых людях, которые сопровождали его, сопровождали нашу историю. И, как сказал Господь, что праведники, они всегда будут до последнего дня, наверное. И сейчас есть в России, может быть, и сокрытые старцы, и молитвенники, которые молятся за нас, и благодаря которым мы еще осуществляем свою какую-то человеческую деятельность.
Может быть, не все знают, что владыка Петерим похоронен на Даниловском кладбище, там, где была похоронена в свое время матушка Матрона Блаженная. Кстати, владыка Петерим, когда еще была там могилка, туда неоднократно приезжал, и отец Михаил, мы были неоднократно там. Так вот, мое такое пожелание, кто помнит и почитает или узнал о владыке Петериме, неплохо прийти на могилку к владыке Петериму, помолиться, зайдя в храм к святителю Петериму Тамбовскому, поставить свечку, потому как владыка Петерим, мое мнение, имеет, конечно, немалое дерзновение у Господа.
Царствие Небесное и святыми молитвами владыки Господь да укрепит всех нас. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Прихожан Покровско-Васильевского мужского монастыря Орехово-Зуевского района, игумена Андрея с братьей Лидии, Валентины, Олега, Натальи, Елены, Анастасии, Александра, Валентины, Алексея, Ларисы, Татьяны, Зинаиды, Алексея, Галины, Ирины, а также прихожан храма Архангела Михаила села Загорного Московской области Раменского района, иерея Евгения, протоиерея Симеона, Натальи, Антонины, Антонины, Ларисы, Михаила, Надежды, Нины, 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 Александра, Римы, Екатерины, Любови, Эмилии, Георгия, Михаила, Николая, Евгения, Людмилы, Вадима, Марии, Валерии, Валерии, Людмилы, архимандрита Власия, архимандрита Ильи, Михаила, Николая, Инны, Павла, Татьяны, Нины, Александра, Сергия, Александра, непраздной Елены, Никиты, Михаила, Елены, Анастасии, Зои, Екатерины, Валентины и Ирины.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Введение во храм Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 28 ноября по 3 декабря на ВВЦ в павильоне номер 70. Дорогие братья и сестры, в Москве работает православный семейный телефон доверия 8-495-926-30-60. Это самый доступный вид психологической помощи для всех людей, независимо от их возраста и социального положения. Позвонив на телефон доверия в момент эмоционального кризиса, вы сможете сразу получить квалифицированную помощь психолога. Звонки анонимны и бесплатны. Консультирование по телефону осуществляют православные психологи с большим опытом профессиональной деятельности. Повторяем номер телефона доверия 8-495-926-30-60.